Текст, который мы будем продолжать сегодня изучать, обладает колоссальной важностью, несет в себе сущность того, что Бог ожидает от каждого из нас. Поэтому я хотел бы еще раз привлечь ваше внимание к 22 главе Евангелия от Матфея. Мы сегодня остановимся только на одном стихе, остановимся на 37 стихе этой главы. Слова Иисуса Христа сказаны им в ответ на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус Христос помогает нам сфокусироваться на самом важном, на том, что Сам великий Бог, Владыка неба и земли, хочет и ожидает от нас. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Через несколько слов Иисус Христос добавил: это наибольшая заповедь, это самое главное. Даже если ты забудешь все, даже если ты не будешь знать ничего больше в законе, знай и исполняй это. Пусть эта заповедь действительно станет центральным местом, займет алтарь в сознании твоем, в сердце твоем. Эта заповедь имеет два основных пункта. Здесь есть два простых, но колоссально важных принципа. Посмотрите, пожалуйста. Прежде всего, эта заповедь говорит о том, чтобы мы любили Бога. Иисус Христос говорит, какая самая большая заповедь? Самая большая заповедь заключается в том, что Бог повелевает нам с вами Его любить. Но здесь есть еще второй аспект этой заповеди. Эта заповедь еще говорит о том, чтобы мы любили только Его, и чтобы мы любили Его на все 100%. Друзья, когда мы говорим о подобных заповедях, мы имеем дело с явлениями, к которым мы привыкаем. Мы имеем тенденцию привыкать к ним, и они становятся чем-то обыденным. Они становятся чем-то привычным. Чем-то, что все время вокруг нас, оно все время с нами, мы всегда слышим их. И нам кажется, что мы уже давно прошли все это, что это пройденный материал для нас. Но вы знаете, это только потому, что мы никогда серьезно не обращали внимания на то, что это такое. Мы никогда не задавали себе вопрос, как я люблю Бога. Мы никогда практически не ставили перед собой задачи учиться любить Бога. Мы никогда не думали о том, что это такое, как эта первая, наибольшая, самая великая заповедь, как она должна влиять на нас, на нашу жизнь, на наше мышление, на наш мир, на все то, что происходит вокруг нас. И очень часто многие христиане живут в таком процессе самообмана. Им кажется, что они все это знают. Им кажется, что все это так просто. Им кажется, что все это естественно. Это все пройденный этап, это все где-то далеко. Но как только реально, практически посмотришь на то, каким образом эти простые вещи, которые мы давно знаем, о которых Иисус Христос говорил, это самая большая заповедь. Это то, что в себе содержит все. И как только мы посмотрим честно на то, как эта заповедь действительно касается нас, мы чаще всего можем увидеть, что, скорее всего, никак. Или почти никак. Многие люди, они просто игнорируют существование этих заповедей. Вот посмотрите, Бог говорит здесь две вещи. Он говорит о том, что мы должны Его любить. Больше того, Он говорит, что мы должны любить только Его. Больше того, Он здесь говорит, что мы должны любить Его на все 100%. Это эксклюзивная любовь, которая принадлежит только Ему. Когда люди сталкиваются с таким явлением, то чаще всего они избирают путь игнорировать его. Они живут так, как будто этой заповеди никогда не было. Они живут так, как будто слова, которые сказал Иисус Христос, ничего не значат. Или почти ничего не значат. Они начинают находить всякие оправдания или пытаются находить оправдания, типа, ну а кто ж так живет? А кто ж может это исполнить? Там уже простые смертные люди. Или они начинают истолковывать эти тексты, применяя какие-то правила им только известной герменевтики, которые выдуманы для того, чтобы каким-то образом изогнуть этот текст так, чтобы его не исполнить, и казалось то, что ты это уже давно знаешь, что это уже давно пройденный этап. Вот почему каждый раз, когда мы изучаем то или иное место Писания, братья и сестры, нам нужно концентрироваться, нам нужно искать практическую значимость этого текста для нас. Что конкретно сегодня, когда мы будем уходить отсюда, что конкретно вот эта наибольшая заповедь изменит в нашей сути? Что она конкретно сделает внутри нашей структуры личности? Что эта наибольшая заповедь сегодня принесет с собой в нашу с вами жизнь, дорогие мои? Сверхважные вопросы, которые нужно задавать. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что такое любовь. Мы пришли к такому определению любви. Оно звучало следующим образом. Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. У нас достаточно большая проблема, друзья, даже с тем, чтобы понимать, что это такое, в чем заключается сущность того или иного явления, которое нам кажется очень хорошо известным. И в данном случае отношение к любви тоже очень часто люди не фокусируются, не понимают, не останавливаются на сущности того, что это практически означает. Так вот, Библия ясно говорит, и мы это доказывали в прошлый раз подробно, что любовь – это посвящение себя и интересам и истинному благу другого. По отношению к Богу, когда Бог повелевает нам «возлюби Господа Бога твоего», по отношению к Богу это понятие может быть выражено так или выглядит таким образом. Любовь к Богу – это перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в Бога. То есть, когда Бог повелевает нам «возлюби Господа Бога твоего», Он говорит нам о том, чтобы мы интерес своей жизни из себя перенесли в Него. Это сверхзадача, друзья дорогие. Это сверхзадача, которая по своей сути определяет всю нашу жизнь. Она определяет, кто мы, она определяет качество нашей жизни, она определяет, каким образом наша жизнь будет развиваться. Если мы действительно поймем, что нет главней задачи, как систематически, последовательно, постоянно все то, что привязывает нас внутри себя, переносить только туда, на личность Бога, на личность Создателя неба и земли. Это достаточно радикальное требование. Бог повелевает, чтобы мы посвятили себя тому, чтобы жить для Него, чтобы жить ради исполнения Его воли, ради осуществления того, что Он хочет, ради того, чтобы достичь, чтобы мы стали инструментом, чтобы Он через нас достиг свою благую, угодную и совершенную волю. И Он говорит, вот это смысл, для чего вы должны жить. И вы должны ясно посвятить себя. Христос говорит, возлюби Господа Бога твоего, это наибольшая заповедь. Должны ясно посвятить себя тому, чтобы жить для Него. Больше того, Он говорит, что эта цель является единственной целью, ради которой стоит жить. Все остальные цели, они не стоят человека. Кроме того, это единственная цель, которая даст богатую и настоящую жизнь каждому из нас. Вот почему Бог так конкретно и так много повелевает об этом. Когда мы смотрим на эту заповедь, которая повторяется много-много раз, мы прочитали один текст, она повторяется в Евангелии от Марка, она повторяется в Евангелии от Луки, и она повторяется много раз на страницах Ветхого Завета. Когда мы смотрим на этот текст, мы видим здесь еще один аспект. Этот аспект, который я уже отметил, он заключается в том, что это требование достаточно радикально. То есть Бог не просто говорит «возлюбите меня», Он говорит: «Возлюбите меня всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью». То есть Бог говорит о том, что любовь к Нему должна быть радикальной любовью, должна быть полной любовью. Это, конечно, вызывает вопросы. У любого человека, который серьезно будет относиться к этому, это вызывает вопросы. Самый главный вопрос – почему выражение нашей любви или любовь к Богу должна быть радикальной? Почему нам ничего нельзя оставить себе? Почему нельзя любить Бога на 50% и себя на 50%? Почему нельзя любить Бога, может быть, даже на 80%, а себе 20% оставить? Почему нельзя любить Бога и что-то еще? Почему Иисус Христос однозначно говорит нам с вами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всею крепостью твоей»? Эти слова что-то значат. Эти слова не просто звучат. Эти слова имеют ясную, конкретную цель. Иисус Христос показывает волю Бога. И воля Бога заключается в том, чтобы мы могли научиться действительно любить Его всем сердцем. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на несколько вопросов, которые связаны с этим. Во-первых, мы посмотрим на причины, почему это так. Немножко попозже мы коснемся, в чем выражается эта радикальность, каким образом практически это осуществляемо в вашей и в моей жизни. Как вот эту общую истину взять и сделать реалистичной в том, чем мы живем? Как она должна повлиять на меня? Как она должна повлиять на вас? И не только повлиять, а влиять каждый день, влиять каждое мгновение. И третье, мы коснемся того, как научиться этой любви, как научиться любить Бога с полным посвящением. Итак, многие люди, когда они сталкиваются с таким явлением, как радикальная Божья любовь, которую он требует здесь, они говорят о том, что человек не может себя потерять полностью. Они пытаются как-то найти оправдание тому, что не полностью Бога нужно любить. Нужно Бога любить ее сильно, но себя нужно продолжать уважать. Себя нужно продолжать поднимать. Себя нужно не потерять ни в коем случае. Нужно любить Бога настолько, чтобы это не помешало тебе любить самого себя. Вот такой месседж или такая идея сегодня звучит от большинства христиан, к сожалению. Очень печально, что она звучит. Печаль заключается в том, во-первых, в том, что люди берут и ясные истины Писания просто режут так, как им нравится. Помните, как тот царь в Ветхом Завете, которому принес пророк книгу, и он отрезал ее кусочки и сжигал? Вот так сегодня многие читают Библию. Они просто берут эти истины, отрезают их и сжигают. Они просто ими не хотят жить. Конкретно, что эти люди делают и что многие люди делают? Они пытаются найти какие-то тексты Писания, другие, для того, чтобы объяснить, что якобы мы должны любить самих себя, вот, и поэтому мы не можем любить Бога на 100%. Мы, кстати, об этом будем говорить в следующий раз, о второй заповеди. Но Писание говорит однозначно. Она говорит очень ясно и конкретно, что если вы не научитесь жить так, чтобы Бог стал абсолютно все во всем в вашей жизни, вы будете очень несчастными людьми. И в этом трагедия все. О, проблема не в том, что кто-то там чему-то учит. У каждого своя жизнь, у каждого своя логика, свои рациональные объяснения. Проблема самая большая в том, что как только человек отступает от этой ясной, простой истины Писания, они никогда не смогут по-настоящему жить. Причины радикальной любви. Почему Бог требует от человека именно такой любви? Почему Богу нужна полная отдача, отдача всего себя? Почему? Как можно сделать это реально возможным? Возможно ли это вообще вот в нашем мире? Действительно, это очень трудно. Это очень трудно. Почему? Потому что мы сталкиваемся с очень мощным противодействием этому явлению. Это наша укоренившаяся в нас любовь к самому себе. Эта любовь к самому себе, она по всем фронтам, правдами и неправдами, в различных формах пытается отбиться, пытается сделать все, чтобы ее не выкорчевали, пытается сделать все, чтобы ее не сломали, пытается сделать все, чтобы ее не уничтожили там. Она очень живучая, она страшно живучая и страшно влияет на то, что кем мы являемся, или она определяет нас в большой степени. Давайте посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Мы обнаружим, что причина радикальной любви заключается в нескольких ключевых факторах. Они не только в том, что мы вот берем и просто так буквально ясно толкуем этот текст, хотя по-другому и нельзя его толковать. Они заключаются в нескольких очень существенных факторах. Посмотрите, первое. Радикальность любви определяется природой Бога. В своем разговоре с книжником Иисус Христос цитировал книгу Второзакония, если вы помните. Он процитировал из Второзакония 6 главы, 4 и 5 стихи. Евангелист Матфей приводит только сокращенный вариант того, что сказал Иисус Христос. Если мы посмотрим на описание этого же события евангелистом Марком, мы увидим, что Марк более полно привел эту цитату. Я хотел бы вместе с вами ее прочитать из Евангелия от Марка, 12 глава, 29 и 30 стихи. Посмотрите, как написано там. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Посмотрите дальше. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Заметьте эту очень важную частичку «и». Эта частичка связывает то, что сказано после нее, с тем, что было сказано до нее. Она говорит о том, что то, что сказано после нее, истекает, исходит из того, что сказано до. Посмотрите, что сказано до. Он говорит очень важный принцип всего Ветхого Завета, очень важный принцип Библии вообще, друзья. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». И в связи с тем, что Он единый, в связи с тем, что Он Господь, в связи с этим никакой другой реакции невозможно, как только возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Радикальность любви к Богу, друзья дорогие, определяется тем, кто является Бог, кем Он является. Не чьим-то мнением, не чьими-то популярными теориями, не богословскими концепциями, которые присутствуют в одной деноминации или в другой деноминации. Абсолютная радикальная любовь к Богу, которую Он требует от нас, определяется тем, кто Он есть. Ее другой просто не может быть. Другую любовь Бог не примет. Другая любовь не сработает. Другой тип любви не исполнит эту заповедь. Определяется природой Бога. Посмотрите на эту фразу. «Господь Бог наш есть Господь единый». Эта фраза начинается словом «Господь». Буквальный перевод слова «Господь» или «Яхве» в еврейском языке означает «сущий». Это имя подчеркивает абсолютный статус Бога. Это имя подчеркивает то, что Он абсолютно безначальный, Он самосуществующий, Он самодостаточный, Он сам в себе существует, и Ему ничего не надо, Он ни от кого не зависит. Когда Он говорит «Господь, Бог наш», дальше говорит «Есть Господь единый», Он говорит, что никого не существует такого, как Он. Здесь нужно понять одну очень важную истину. Вот посмотрите. Бог Иегова, Яхве, сущий. Это абсолютный Бог. Вот теперь посмотрите, все, что хотя бы на малейшую часть меньше абсолюта, удалено от абсолюта бесконечно. Я еще раз повторю, абсолютно все, что существует, если оно хотя бы на малейшую часть отделено от абсолюта, оно отделено от него бесконечно. В этом вся суть того, что теологи по-английски очень хорошо выражают, говоря о Боге. Они говорят «other, otherness». То есть Бог отличается от нас тем, что Он абсолютный Бог. Господь Бог наш есть Господь единый. О, друзья дорогие, как мало мы знаем Бога. Как приземленным живем. Как приземленно мы мыслим, какими приземленными являются наши правила, наши принципы, по которым мы действуем, функционируем практически, как редко они исходят из бытия Бога. И он говорит, что абсолютный Бог требует абсолютной любви. Вот почему Бог постоянно предупреждал людей об опасности видеть или ставить кого-либо или что-либо на место, которое принадлежит только Ему. Вот почему в Ветхом Завете так много всевозможных предупреждений, которые говорят, ни в коем случае не ставь идолов, ни в коем случае не поклоняйся никому больше, кроме единому Богу. Исход 20 глава, 2 стих. Это первая заповедь из 10 заповедей. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой. Я Яхве, я сущий Бог твой». Причина, почему Бог так предупреждает, заключается в том, что если мы будем ориентировать свою жизнь на что угодно, кроме совершенного Бога, мы обязательно потерпим катастрофу. Вот почему он призывает нас и говорит, любите только совершенного Бога. Потому что если вы свои интересы погрузите во что-либо или в кого-либо, кроме совершенного Бога, вы пропали. Вы не проживете. Это сверхважная истина, друзья. Нам нужно сделать все, что мы можем, чтобы эта истина просверлила нашу личность, сущность нашего разума, наших чувств, нашей воли, чтобы она объяла нас собой. От того, насколько эта истина пропитает вашу жизнь и будет практически определять, какой ваша жизнь является, от этого будет зависеть ваша жизнь. От этого будет зависеть сущность вашего христианства. Друзья, мы не можем обойти этот текст. Друзья, мы не можем сказать, он слишком сложный. Мы не можем сказать, я это слышал. Друзья, эти предупреждения Иисуса Христа слишком серьезные. Он говорит, это наибольшая заповедь. И он говорит, что на сей заповеди, из нее все пророки, все заповеди, все остальное. Вот почему он говорит, перед тем, как начать говорить о всех остальных 10 заповедях, он говорит о том, что Бог требует абсолютной степени посвящения, абсолютной степени преданности, и все, что будет меньше, чем полная посвященность Богу, все это не устраивает его. Очень серьезно. Абсолютно все, что меньше, чем полная посвященность Богу, его не устраивает, ему не подходит. Ему серединка наполовинку не то, что не нужна, она это не работает просто. Это просто unacceptable, просто неприемлемо, просто не принимается Богом. Вы знаете, когда мы смотрим на страницы Священного Писания, на то, каким образом Бог работает с людьми, мы видим, что Бог систематически воспитывает в них именно такую любовь. Если вы вспомните Авраама, то на протяжении всей его жизни Бог воспитывал в нем веру путем различных событий. Он помещал его в различные события, и в разных ситуациях это требовало от Авраама большей степени того, чтобы перенести свои интересы в интересы Божьи. Вы помните, много было ситуаций, помните его поход в Египет, где он солгал о том, кем является его жена Сара. Вы помните эту ситуацию с ожиданием сына. Помните разные сложные обстоятельства, которые вокруг этого были. И когда мы смотрим на этот процесс, мы видим, что Бог воспитывает в нем вот эту вот преданность Ему, потому что Он знает, это самое большое, что человеку нужно. Это самое важное, это самое главное, что только может быть. Вы помните последнюю точку? Последнее испытание, которое было у Авраама? Посмотрите, когда Бог дал Аврааму сына, они долго ждали его, они молились об этом, они связывали с ним будущее. Все то, что Бог обещал, должно исполниться в Исааке. Наконец Исаак чудесным образом родился. Наконец они ожили, наконец они увидели, что да, есть будущее. И вдруг Бог зовет его и говорит, пойди и принеси его в жертву. Посмотри, 22 глава книги Бытие. 22 глава книги Бытие. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама», то есть испытывал Авраама. И сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего», и подчеркивает, «единственного твоего», и подчеркивает, «которого ты любишь, Исаака. И пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Друзья, Богу не нужен мальчик, принесенный в жертву. Но Богу нужно сердце Авраама, в котором он занимает первое место. Вот почему Бог ставит перед Авраамом эту задачу. Вот почему он говорит: «Которого ты любишь», он говорит, «Исаак стал занимать место, которое мне принадлежит, и ты будешь несчастлив, если так будет». И сейчас он выдвигает его в это очень жесткое испытание. Он ставит его в это положение, он говорит: «Я хочу, чтобы ты любил меня и только меня. Всем сердцем, всею душою и всею крепостью». 10 стих. «И простер Авраам руку свою», они пришли уже на место, я опускаю всю эту историю, «и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься меня и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“». Это цель была Бога. Это то, что Бог делает с нами, ставя нас в различные обстоятельства, ставя в самые разные ситуации, где Он скрывает наше несовершенство, где Он показывает нам, что мы действительно не сильно Его любим. Он показывает это нам не для того, чтобы осудить нас, не для того, чтобы устыдить и сказать: «Ну смотри, как ты так и не научился меня любить». Он показывает это нам для того, чтобы, вскрыв это, побудить нас к тому, чтобы мы учились Его любить. Побудить нас к тому, чтобы мы учились действительно весь интерес своей жизни вкладывать в Него и связывать с Ним, и только с Ним. И в этом самое большое, самое важное обстоятельство. Матфея 10 глава 37 стих. Иисус Христос подтверждает, что ничто не должно конкурировать с Богом в жизни Его детей. Смотрите: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь Божию более, нежели Меня, недостоин Меня». Братья и сестры, сегодня, когда мы говорим о любви к Богу, давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим на свои сердца. Давайте посмотрим, что мы любим больше, чем Его. Чаще всего самих себя. Чаще всего это любовь к своему собственному «я», к своему комфорту, к тому, чтобы люди, которые нас окружают, они с нами поступали так, как нам хочется. К тому, чтобы обстоятельства складывались так, как нам удобнее. К тому, чтобы было все по справедливости, так, как мы считаем справедливым. Чаще всего наше сердце привязано к нам. И пока оно будет привязано к нашему собственному «я», мы будем страдать. Мы никогда не сможем жить. Мы никогда не сможем жить по-настоящему. Вот почему Иисус Христос подчеркивает и говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим». Итак, первая причина радикальной любви, она заключается в абсолютной природе Бога, в том, что Бог действительно не согласен, никогда не будет удовлетворен ничем меньшим, чем абсолютная и полная любовь, которую люди должны иметь к Нему. Второе – это любовь. Радикальная любовь определяется природой человека. Дело в том, что человек устроен так, что он должен любить всегда всем сердцем. Не получается серединка на половинку. Если серединка на половинку, значит, это просто обман. В действительности центральное место занято чем-то, и вы просто пытаетесь себя оправдать тем, что у вас там есть еще и Господь Бог, которого вы любите. Иисус отвечал ему первой из всех заповедей: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, Он говорит. Всею душой твоею, вот это сущностью меня, сущностью вас. Это не просто интеллектуальный фактор, который проскользнул где-то в уме. Это сущность личности, всем разумением твоим, всею крепостью твоей. Речь идет об определенном состоянии человеческой личности. И человеческая личность так устроена, что она не может быть одновременно доминирована двумя господами. Есть только один господин, который так устроен человек, он не может одновременно сразу быть и плюсом, и минусом. Посмотрите, Матфея 6, глава 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить», Иисус Христос говорит. Это природа нашей личности, это то, как человек сотворен, каким он сделан. Он не может раздвоиться. У него есть только одно место главное. И кто занимает это место главное, тот и пользуется нашей любовью. В этом сущность грехопадения, друзья. Как только человек согрешил, как только человек позволил центру своей посвященности переместиться с Бога на самого себя, так сразу же было это падение. Сразу же свершилась эта катастрофа. В этом сущность того, о чем Христос говорит, что никто не может служить двум господам. Вот почему, когда Христос, призывая к тому, чтобы следовать за Ним, Он дает однозначное повеление. Однозначное повеление, которое заключается в следующем, 16 глава Евангелия Матфея, 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Невозможно, чтобы и я, и ты был там. Или ты будешь там, или я буду там. Там кто-то один должен быть. Почему? Потому что природа твоя такая, по-другому просто не получается. Правда, абсолютная любовь к Богу не означает то, что мы не любим больше ничего. Это очень важное обстоятельство, которое нам нужно отметить, которое нужно подчеркнуть, потому что когда люди слушают, они говорят, ну тогда мне нужно уйти в монастырь и перестать быть человеком. Если я должен любить Бога и только Бога, и кроме Бога, больше ничего, как это сказано здесь, настолько радикально, что больше во мне ничего не может занимать место, вот, то тогда я не могу жить, я не могу иметь отношение к людям. Это неправильно. Это неправильно. Дело в том, что Бог повелевает нам следующее. Он повелевает, чтобы мы, возлюбив Его, тогда учились через Него любить всех остальных и все остальное так, как Он любит. В этом весь смысл. Вот смотрите, наше все внимание сфокусировано только на Нем, только на Боге. И вот потом, когда мы любим Его и только Его, вот тогда через Него мы можем любить всех остальных. Но Бог является вот этой точкой, в котором все наше внимание, все наши интересы сфокусированы. Другими словами, мужья любят своих жен, потому что они любят Бога. Независимо от того, какие они, независимо от того, в каком они положении, независимо от того, что там происходит, они любят их только потому, что они любят Бога. И эта любовь к Богу, она самая богатая, самая сильная. Дети любят родителей. Точно так же. Посмотрите, как только родители попробуют любить своих детей, обойдя Бога, они обязательно все это дело испортят. Обязательно. Потому что они не смогут любить их правильно. Они не смогут любить их мудро. Они не смогут любить их так, как Бог хочет, чтобы их любить. Если мы посмотрим на эту всю конструкцию, эта конструкция очень проста. Очень просто. Смотрите, вот почему требуется, чтобы был Бог и только Бог. Если не только Бог, тогда буду я. Вот смотрите, если вы любите своих детей, вы думаете, что вы любите своих детей, но вы в действительности больше любите самого себя. Вы любите детей, чтобы он хорошо одевался, чтобы он хорошо кушал, чтобы он хорошо рос, чтобы вам было приятно. И как только они начинают вести себя неправильно, вы их начинаете воспитывать, говорить, почему? Потому что они вас позорят. Заметьте, сколько там любви к ним и сколько любви к себе. К сожалению, достаточно много любви к себе очень часто. Вот почему Бог говорит, любите их только через меня. А любить через него невозможно, чтобы там осталось что-то наше. Этот фильтр убирает все свое, убирает все человеческое. Вот почему это так важно. Вот почему природа человека, она требует радикальной любви. И Евангелие Иоанна, 17 глава, Иисус Христос говорит о том, что это так. Посмотрите, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, а я открою. И теперь смотри, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. И я в них». Вот это цель его. Он молится об учениках. И он хочет, чтобы они научились любить Божьей любовью. Это его задача. Это смысл, который решит все проблемы их жизни. Который поставит их на правильное основание. Который позволит им правильно жить. Третье. Радикальность любви определяется природой спасения. Я хочу прочитать подобную ситуацию. Иисус Христос не раз это говорил. И евангелист Лука приводит эти же слова, но уже совершенно в другой ситуации. Христос говорил еще раз. Это был тоже книжник. Но ситуация была немножко другая, в других обстоятельствах, когда книжник задавал ему в другом месте, задавал ему тот же самый вопрос. Посмотрите, 10 глава, 25 стих Евангелия от Луки. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в ответ: «В законе написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Заметь, это все знали. Это было известно людям. Иисус сказал ему: «Правильно. Так поступай и будешь жить». Очень ясно. Так поступай и будешь жить. Возьми эту заповедь и будешь жить. Заметьте, что спрашивает этот человек. Посмотрите, в самом начале, 25 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христу конкретно задан вопрос: что делать, чтобы иметь спасение? И Христос отвечает: «Люби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Так поступай и будешь жить». То есть природа спасения зависит от того, любит человек или не любит. Любит ли он Бога или любит он себя? И другого пути к спасению не существует. Послание к Римлянам, 3 глава, говорит о том, что человек без Бога абсолютно сконцентрирован сам на себе. Его самоцентризм – это проблема, которая определяет суть его греховности. 3 глава, 10 стих, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Друзья дорогие, для спасения человека недостаточно частичных изменений. Для спасения недостаточно просто сказать: «Господи, я тебя принимаю». Для спасения недостаточно стать христианином, записаться в церковь. Для спасения нужна радикальная перемена вот этой всей грязи, вот этого всего нечестия. Нет праведного ни одного. Для спасения нужна перемена природы, нужна Божья природа, которая будет наполнять нашу жизнь. Люди потому погибают, что они не любят Бога. В этом их главная проблема. Истинная проблема человека не в том, что он делает грех, а истинная проблема человека заключается в том, что он не любит Бога. Это самый главный грех. Некоторые спрашивают люди: вот как может Бог наказывать людей, которые никогда не слышали закона, никогда не слышали слова, никогда не слышали Ветхого Завета или Нового Завета? Как может Бог их наказывать? Ведь им никогда не сказали: исполни вот это, чтобы они исполнили или не исполнили. Друзья, Бог не за это наказывает. Бог наказывает людей за то, что они не любят Бога. Закон только определяет и показывает: оп, видно, что не любит. Абсолютно все не любят Бога. Люди рождаются, любя самих себя. И он говорит: спасутся только те, кто будут любить Бога. И будут его любить всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью. Давайте немножко посмотрим на действие радикальной любви, как она действует практически, в каких формах она, это действие, выражается. Когда мы говорим о том, что эта радикальная любовь повелена нам, Бог имеет в виду реальные конкретные формы, как это все должно осуществляться. Давайте еще раз посмотрим на принципы действия радикальной любви, посмотрим на определение. Любовь к Богу – это перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в Бога. Если мы применяем этот принцип к любви к Богу, мы говорим о том, что любовь к Богу – это эксклюзивная, полная, абсолютно посвященная отношение к Создателю, к Творцу, к Владыке неба и земли. Именно об этом и говорит эта наибольшая заповедь. Смотрите еще раз Марка, 12 глава. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего». И дальше он перечисляет четыре сферы. Посмотрите, «Всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». То есть Бог говорит, как практически это осуществляется. Он берет и расчленяет нашу структуру личности, Он представляет ее в ее базовых составляющих. И Он говорит, вот всем твоим сердцем, всей сутью личности, всей душою, всем разумением, всею крепостью. То есть речь идет о сознательном посвящении своего разума, своих эмоций, своей воли и своих действий. Все, из чего состоит человек. Из чего мы состоим? Если вы посмотрите на себя и посмотрите на то, из чего вы состоите, вы обнаружите, что вы состоите из того, что вы думаете, из того, что вы чувствуете, из тех решений и желаний, которые есть у вас, и из ваших действий, слов и действий. Теперь он говорит, вот возьмите теперь сущность своей личности, не просто говорите так, Господи, я тебя всего и отдаю. А возьмите теперь вот не всего, а по частям, и возьмите свои мысли, свой разум и отдайте Богу. Возьмите свои чувства и посвятите их Богу. Возьмите свои желания и волю, решения и посвятите их Богу. И возьмите свои действия и отдайте их Ему. То есть он объясняет принципы, как эта радикальная любовь практически осуществляется. Джон МакАртур в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет об этом так. Слушайте. Настоящая любовь к Богу является разумной, чувствующей, волевой и служащей. Она включает в себя мысли, способность чувствовать, намерения и даже действия там, где это возможно. То есть Иисус Христос хочет подчеркнуть, что давайте спустимся с облаков, давайте сойдем с вот этой нереальной какой-то мечтательной позиции и перейдем на реальность, перейдем на сущность того, как это практически осуществляется. И он объясняет, в чем заключается эта суть. Другими словами, любовь к Богу вовлекает в себя все человеческое существо. Давайте посмотрим еще раз на то, из чего состоит наша жизнь. Во-первых, это мысли, то, что вы думаете. Вот смотрите на каждую из этих принципов и смотрите, как на повеление, которое Бог оставляет вам и говорит вам, возлюби Господа Бога всеми мыслями. Дальше, личность человека – это еще и эмоции, то, что мы чувствуем. Вот в этом суть нашего мира внутреннего. Это то, что мы думаем. Дальше это то, что мы чувствуем. Воля – это то, что мы хотим или то, что мы намереваемся. Наше намерение. И последнее действие – это что мы делаем. То есть, что мы делаем, что мы говорим, что мы производим реально, что мы выдаем, что исходит из нас. Практические действия, которые мы принимаем. Посмотрите, пожалуйста, на эти четыре фактора. И задайте себе вопрос конкретный. Посвятили ли вы каждую из этих сфер Богу? Действительно ли ваш интерес связан с этим? Посвящены ли ваши мысли Богу? Конкретно, думаете ли вы о Нем? Очень реально, ищете ли вы того, чтобы понять в каждой ситуации Бога и что Он здесь хочет? Сколько места, сколько процентов в вашем сознании уделено тому, чтобы думать о Боге? Реально, практически, тогда, когда вы что-либо, что угодно делаете, воспитана ли эта практика, если этот навык, практически реальный навык? Большинство людей этого не делают. Большинство людей этого не знают. И они даже не имеют представления, что это возможно. Они говорят, это невозможно вообще. Они думают, что о Боге можно думать, и то не сильно в церкви. Чуть-чуть подумаешь, а дальше уже мозги устали. Слишком долго, слишком сложно. Бог, это там далеко, это так абстрактно, это так нереально. Я вот здесь вот как-то разберусь. Но здесь написано, посвяти всем своим разумением возлюби Бога. То есть мыслями своими ищи Бога, люби Его. Думаете ли вы о Его истине, о Его воле, о Его красоте, о Его величии, о Его могуществе? Если мы не думаем об этом, мы не сможем Его любить. И вот эта наибольшая заповедь так и останется невыполненной нами. Так и останется неизвестной нам, тогда, когда мы ее хорошо знаем. Так и останется чем-то странным, чем-то посторонним, чем-то неестественным. А из нее все остальные заповеди. Не выполнив его, ни одну не сможем выполнить. Ни одна не сможет по-настоящему быть нами понята даже. Если мы серьезно не отнесемся к этому. Посвящены ли ваши эмоции Богу? Задайте себе вопрос. Как вы формируете ваши чувства? Как вы относитесь к тому, что чувствует Бог? Задавали ли вы себе вопрос когда-то, чтобы иметь чувствование Иисуса Христа? Ставили ли вы перед собой цель? А здесь сказано «всей душою», всеми эмоциями. Искали ли вы когда-либо того, чтобы любить так, как Он любит, ценить то, что Он ценит? Я вчера встречался с группой молодых людей, задал вопрос, спросил, ты думаешь о том, чтобы жениться? Как ты подходишь к тому, чтобы выбрать девушку? Что ты ценишь? Он стал мне рассказывать, что он ценит, как он ценит и так далее. Я ему тогда открыл Священное Писание и говорю, знаешь что, Бог говорит о том, что Он ценит в девушках. Вы знаете, ребята, что есть действительно написано место, где сказано, что Он ценит в женщинах и девушках. И нам нужно научиться ценить то, что Он ценит. Помните, 1 Петра 3 глава написано, что драгоценно пред Господом. Проблема многих людей заключается в том, что мы ценим не то, что Он ценит. Мы ценим какие-то свои собственные конструкции, свои собственные идеи, и мы за них боремся. И говорит, ну это ж я ценю, это ж мне должна нравиться. Это очень важный фактор такой, чтобы мне нравилось. Очень часто ребята говорят, чтобы была христианкой, чтобы мне нравилось. Я говорю, подожди, а христианка что, не нравится? Почему к этой нужно добавить еще что-то? Потому что у людей это две разных категории. Это два разных компартмента, два разных отделения. Нам нужно научиться ценить то, что Бог ценит. Воля. Посвящена ли ваша воля Богу? Ищите ли вы того, чтобы исполнить волю Божию, подчинить себя тому, чтобы делать действительно то, что Он хочет? Искать того, что хочет Бог здесь? Вот конкретно задайте вопрос себе – хочет ли Бог этого здесь? Как часто вы его задаете? В любой ситуации. Но чаще всего люди задают, когда женятся, они ищут волю Божию, когда в Америку переезжают. Два случая, с которыми мне приходилось сталкиваться. Если приходит пастор, чаще всего, наверное, жениться собрался. Спросить волю Божию. Братья и сестры, мы каждый день принимаем сотни решений. И в каждой из этой ситуации нам нужно, чтобы наша воля была ему посвящена. Чтобы наше сердце, наш внутренний человек был ему посвящен, чтобы мы искали, Господи, а что ты хочешь мне здесь? Люди говорят, а как я могу найти волю Божию? Да вы ее еще не искали. Чаще всего еще и не искали. Чаще всего и не думали о том, что она нужна. Чаще всего просто поступали. И последнее, посвящены ли ваши действия Богу? Делаете ли вы то, что Он реально планирует, то, что Он хочет? Предоставляете ли вы себя в Его распоряжение? Или же вы любите себя настолько, что вы ленитесь? Как вы распоряжаетесь вашими ресурсами, которые Он дает вам? Ваши деньги, ваши силы, ваше здоровье и все остальное, что есть у вас, что Он дал вам в управление. В этом сущность наибольшей заповеди. Меньшего недостаточно. Мы будем говорить об этом еще, друзья. Эта тема сверхважная, и мы будем говорить об этом еще. Я хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас своим сердцем сосредоточил свое внимание. Если вы оставили эти четыре фактора здесь у нас на экране еще, чтобы каждый из нас сосредоточил свое внимание на том, насколько наши мысли, насколько наши эмоции, наша воля, наши действия посвящены Богу. В следующий раз мы поговорим о сферах действия радикальной любви, о том, какие результаты приносит радикальная любовь и как научиться ею. А сейчас я хотел бы, чтобы каждый из нас предстал пред Божьим лицом. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы, наши сердца. Возьмите вот эти несколько секунд, несколько минут этого времени. Предстаньте перед Богом один на один сейчас. Принесите Ему себя, принесите Ему все те точки, в которых вы видите, что ваши мысли недостаточно посвящены Богу, ваши эмоции недостаточно посвящены Ему, ваша воля, ваши действия практически. Пусть это будет вашим исповеданием сейчас, вашим разговором с Богом. Сосредоточьтесь на вашем общении с Ним, особенно сейчас, перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней, чтобы наше сердце действительно исповедало эту полную посвященность нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.